Здравствуйте, пользователи офиса Фонтанки. Здравствуйте, наши зрители. Мы продолжаем цикл авторских программ Льва Яковлевича Лурье «Историческая рифма». И сегодня у нас 1941 год. Лев Яковлевич, добрый день.
Добрый день, Саша. Ну, 41-й год – это роковой год для нашей страны. Год начала блокады для нашего города. И мы еще вернемся к нему. Я хочу как раз поговорить о скорее приятном событии. Юбилей, которого 75-летний, то есть круглый, мы будем в этом году праздновать. И хочу как раз обсудить, как и что мы будем праздновать. Это 75-летие Сергея Ивановича Довлатова, замечательного русского прозаика, который говорил «национальность ленинградец», родом с Невы, да, но который родился 3 сентября 1941 года в Уфе. И, значит, затем вот с ним случилось то, что случилось. И, конечно, его судьба чрезвычайно, как мне кажется, показательна. Вообще для города. Это такая ленинградская, ну, или петербургская история. Здесь очень мало меняется. Несколько вещей хочу сказать. Вообще, год рождения имеет большое значение. Потому что человек рождается, и какому бы социальному сословию он не принадлежал, даже какой-либо национальности. Ну, то есть, если он родился, условно говоря, в 1955 году, он будет воспитан на группе Абба. А если в 50-м, ну, в начале 50-х, то, конечно, на Битлз. Да? А есть какое-то поколение группировки «Ленинград», да? А есть поколение «Аквариума».
Ну, это, видимо, поколение «Y» называется оно.
Да-да-да.
Группировка «Ленинград», которая, да, «Аквариуму» чуть пораньше.
Да, да.
Потому что сейчас поколение «Z» уже. X, Y, Z. И дальше, по идее, алфавит заканчивается довольно скоро.
Приятная тема.
Если смотреть с этой точки зрения на теорию поколений.
Вот. Ну, значит, Битлз, они и в Новой Зеландии Битлз, и в Краматорске Битлз. А, значит, кроме того, у нас есть наша родная русская история, которая носит, как известно, континентальный характер. То есть короткие периоды оттепелей с очень быстрой мобильностью, особенно в творческих профессиях. И затем заморозки, в которых стратегия поведения человека должна меняться. Человек живет, рождается, и родители его рассчитывают на то, что он будет жить в одной ситуации, а он может попасть в эту ситуацию в детстве, может попасть в отрочестве, может не попасть ни вообще никогда. К сожалению, в истории России не было такого, чтобы человек родился и всю жизнь прожил в атмосфере оттепели. Важно, когда эта оттепель у тебя встречается. Если эта оттепель у тебя встречается, когда тебе, ну, условно говоря, что называется, поздняя социализация в возрасте там около 20, то это, как правило, очень успешные люди. А если она происходит раньше или позже, то здесь, конечно, в жизни будет много сложностей, доказательством чего и является жизнь Сергея Довлатова. Сергей Довлатов появился на свет в исключительно симпатичной семье. Мама его была актриса, и актриса, по всей видимости, неплохая. Но она, что вообще у актеров, сколько я понимаю, бывает реже, может мне подсказать человек из этой среды, она решила, что раз она не будет великой актрисой, то ей не надо быть актрисой вообще. И так как она была, значит, исключительно интеллигентна в том смысле, в который надо вкладывать в этом. То есть у нее все было нормально с синтаксисом, морфологией, орфографией.
Это редкий случай.
Это редкий случай. И огромный запас слов. То она, Нора Довлатова, стала работать корректором. Всю жизнь проработала корректором. Что не мешало ей быть светской дамой. Ближайшая подруга была Нина Черкасова, жена Черкасова. Она работала, ну, работала с артистами поколения Черкасова. То есть Меркурьев, Борисов, Фрейндлих. Они все были не чуждыми людьми. К тому же у нее была родная сестра Мара, которая считалась одним из самых лучших редакторов города, работала в «Советском писателе», и, значит, редактировала Юрия Германа, Веру Панову, Евгения Львовича Шварца, Ленинград позднесталинского и хрущевского времени. Вот это среднее поколение, постепенно становящееся старшим, оно было очень сильным. И тоже я не могу сказать, чтобы они были какими-то там антисоветчиками. Но, конечно, они были, что называется, либерально настроены, фрондировали. И вот это были, собственно, те гости, в которые ходил Довлатов школьником.
И те разговоры, которые он слушал.
И то, что в нем так привлекательно, и что отмечали все современники, к нему относились, как вы, наверное, знаете, по-разному, потому что он был человек очень сложный. Но вот эта замечательная речь с полным отсутствием пошлости, с полным отсутствием штампов, с всегда точным и неожиданным словом, да, это у него идет по наследству и от детства. Отец его, Донат Мечик, который развелся с матерью, когда он был маленьким еще, он был тоже из этого богемно-артистического мира, администратор, потом преподаватель в училище Мусоргского. Такой эстрадник, я бы сказал. Тоже вполне, надо сказать, симпатичная среда. Вспомним Эрдмана, Ардова там, и так далее. И тому подобное. Как и полагается людям 30-х годов, а именно в 30-е годы произошла сексуальная революция в Советском Союзе, раньше, чем на Западе, например, в Америке. Развод абсолютно не означал разрыв отношений, и они оставались друзьями. Она не вышла замуж, посвятила себя сыну, а он женился, и там появилась сестра Оксана. Очень важно и место рождения. Довлатов родился и провел большую часть жизни на улице Рубинштейна. И я бы сказал, что вот этот весь район, в нем чувствуется такое теплое дыхание Невского проспекта. Вот Евгений Вашенков написал замечательную книгу, которая называется «Крыша Петербурга. Устный раз. История русского рэкета», где, значит, привел огромное количество биографий бандитов 90-х годов. Они все из Сосновой Поляны, с правого берега, из Калининского района. То есть они отчасти горожане, но, собственно, не горожане. Да?
Но они приехали.
Значит, вот как одеваются, как выглядит красавица, как фарцуют, в какие комиссионные магазины ходят, какое кино художественное. А вот смотрите, это приехал из Москвы Олег Стриженов. А вот из Европейского выходит Монтан Семена Синьера. Это вот чрезвычайно такая важная часть. Учился он в боевой 206-й школе. Это мужская поначалу школа. В основном с детьми, пережившими блокаду. С какими-то такими вполне себе гангстерскими группировками. Ученики этой школы, например, изнасиловали днем женщину-милиционера в Екатеринском садике. Вот. И это тоже очень важно, потому что, хотя он был, что называется, мамочкин сынок, но он, как это бывает с мальчиками, в 8-м классе рванул вверх, вырос почти до 2 метров, начал заниматься боксом, и поэтому обижать его было небезопасно. Вот. Так что эта компания, она мало на самом деле отличалась от того, что он встретил в иркутинской зоне, да? И вообще окружали его довольно сомнительные люди очень часто. Так сказать, и Бродский-то общался не только с Михаилом Барышниковым, а с разного рода людьми. И поэтому он, собственно, этапы выдержал, и ссылку, потому что он видел людей, которые, что называется, откинулись со шконки. Вот. И Довлатов тоже... И отсюда невероятный демократизм Довлатова, умение в любой социальной среде стать своим. Его как раз Довлатова одно из самых симпатичных его качеств – это необычайный демократизм. Вот тут появились недавно воспоминания одной дамы, физика, которая была его сверстницей. Они встречались в одной компании, вот куда ходил Андрей Черкасов. Это были такие, сейчас бы мы сказали, мажоры. Дети каких-то там профессоров, генералов. И Довлатов приходит в гости, уже, по-моему, с Леной. И ему хозяйка говорит, что таким этим аффектированным шепотом, что Иван пришел с медсестрой. Довлатов так возмутился этой идеей. То есть вначале он подумал, что кому-то плохо, да. Сказал, кому-то плохо. А потом он понял, что это как бы вот человек, знаешь, округом обращается, да, да. Что он ушел.
Да.
Вот. Поэтому он, что называется, и вырос среди медсестер. И, собственно, Лена была парикмахером по первой специальности, а женщина на руках, которой он умер, она делала маникюр. Для него это вообще не очень имело значения. И это тоже благотворное влияние улицы Рубинштейна. Ну да ладно, мы отвлеклись. В 1959 году он заканчивает школу и выбирает как раз очень невский выбор. Угу. Он поступает на финское отделение филфака, что, конечно, является ответом на появление автобуса с финскими туристами в 1956 году. И, значит, возможность работать с гидом туриста, как-то зарабатывать, получать безразмерные носки, нейлоновые рубашки и плащи баллоны. Угу. А, другое дело, что из него, я думаю, форцовщик бы никакой не получился, потому что он все-таки был страшно заточен на литературу. Ну, и вообще воспитание немножко другое было. Значит, он попадает на филфак в время, когда после смерти Сталина в 1959 году еще как бы не умерли те профессора, которых не выгнали в 1949-м. То есть еще преподает Проб, еще преподает Бялый, еще есть там Тронский, Зайцев. Ну, много таких ученых с академическим именем. Где, конечно, как всегда на филфаке самые красивые и модные девушки. И замечательные молодые люди, с которыми он общается, уже заканчивают к этому времени так называемую филологическую школу, из которой самыми известными являются Владимир Уфлинд и Лев Лосев, к сожалению, недавно умершие. И, значит, с ним вместе Андрей Арьев. И это очень бурное время, такое цветение молодой прозы и молодой поэзии. Значит, это важно, потому что, в общем, на Довлатове бронзовый век кончается. Значит, если вы помните, Ахматова считал 60-е годы бронзовым веком в сравнении с Финем. Вот уже моложе 41-го года никто в этот бронзовый век не попал. То есть я думаю, что там был перерыв примерно до 54-го года или 52-го, когда появился Гребенщиков. И между ними, я принадлежу к этому поколению, к сожалению, таких вот очень ярких людей не было. Ну, тоже мы сейчас поговорим, почему, из-за исторических условий. Значит, все современники Довлатова, он годок, что называется, Алексеем Хвостенко. И на год моложе Бродского, но как бы он относился к Бродскому, как известно, снизу вверх, к старшему брату. А тогдашний цвет ленинградской поэзии – Глеб Горбовский, Виктор Соснора, Александр Кушнер, Яков Гордин, Андрей Битов, не только поэзии, да, Валерий Попов, да. Виктор Голявкин – они постарше. И он видит, как они один с другим еще скорее в литературных объединениях, но у них уже выходят первые книжки, и действуют кафе поэтов на Полтавской, и поэты очень модные люди. И, значит, одновременно появляется огромное количество новых имен. Платонов, Бабель начинают републиковать Цветаеву, Мандельштам ходит по рукам. Только Гумилев, о которой мы говорили в одной из прошлых передач, значит, еще запрещен. Жива Анна Андреевна Ахматова. То есть это такое действительно бурно кипящее время. И Довлатов чувствует себя в этой компании. Вы понимаете это, что разница в 5 лет в этом возрасте очень существенная. Он себя чувствует, так сказать, начинающим. Как говорит Валерий Попов, написавший довольно недоброжелательную биографию Довлатова, он бежал в конце забега. Вот. И рассказы его были глубоко несовершенны, по словам вот Андрея Арьева, который был одним из первых читателей, да и Ася Пикуровская, в которую он пылко и ну, сначала разделенно, но, в общем, да, безнадежно влюбился, и которая стала его женой, она тоже к его творчеству относилась крайне иронически. Другое дело, что я уже говорил, что он был невероятно обаятелен, замечательный тембр голоса, который мы можем по записям «Радио Свобода» слушать. Значит, этот рост, такая восточная, идущая скорее вот армянской мамы внешность, mm-hmm, похоже, он был тогда самого модного американского актера Амара Шерифа. Значит, ну, высотой с Александрийки Фанта, этот самый, башню, маяк. Значит, так что успехом вполне возможно он пользовался во сне именно по этому поводу. Значит, любовная лодка разбивается об быт. Она уходит, и он принимает отчаянное решение, значит, бросить университет. Есть масса смешных историй. Он был очень плохой студент, угу, но его дико любили преподаватели, особенно преподавательницы. Поэтому они бы не хотели...
По всем вышесказанным причинам.
Да, по всем вышесказанным причинам. Думаю, что, конечно, скорее не за внешность, а именно за то, что он был изысканно воспитан. И невозможно было это не заметить. Угу. Но так или иначе, все его приятели говорят, что если бы он хотел остаться, он бы остался. Что это было как бы такое вот самоубийство, мини-самоубийство. Угу. Думаю, просто по глупости родителей отчасти, потому что, ну, значит, уже в армию, но как бы, чтобы поближе к дому, чтобы, значит, там не маневры, не убили, они его и отправили в конвойные войска. 3 года тогда служили. Служил он, ну, несложно, если не учитывать того, что он жил вместе с охранниками, да, и охранял уголовников. С другой стороны, он мог ездить на побывку. Он здесь познакомился со своей второй женой. Значит, есть множество писем, которые он писал, и они вообще производят впечатление счастливого человека. И тогда еще он не остановился на том, кем ему быть, поэтом или прозаиком. У него были невероятные способности к версификации. То есть я бы сказал, что в принципе из него мог бы, я очень высоко ценю Дмитрия Быкова, но, угу, из него мог бы получиться, если не Дмитрий Быков, то Игорь Иртенев. Угу. Да? То есть он плел стихи страшно остроумные, с невероятной легкостью. Так у него слов много было, и он, угу, умел их комбинировать. Ну вот так или иначе он выходит, возвращается. Появляется сначала жена, потом как-то одновременно практически 2 ребенка. Один от прошлой жены, другой от жены Лены, Катя. Начинается семейная жизнь. Он заканчивает, появившийся к этому времени, факультет журналистики, mm-hmm, переведясь оттуда, начинает работать в многотиражной прессе, готовясь к тому, чтобы стать писателем. Шансов на это, значит, у него была программа минимум. Он был довольно приземленный и лишенный каких-то несбыточных романтических желаний человек, вообще говоря. Я не знаю, тогда ли он это говорил или позже, что он хочет быть писателем типа Куприн. Угу. То есть не типа Толстой, да, типа Гоголь, а типа Куприн. И вообще, честно говоря, из него получился писатель типа Куприн. Потому что я, например, очень люблю и Куприна, и Довлатова. Mm-hmm. Мне кажется, что у Довлатова было побольше вкуса, чем у Куприна. Но в романах, так сказать, в билетристике, наверное, Куприна в лучших своих вещах, yeah, Довлатова бьет. Вот. И, значит, действует Лито. Друзья постепенно становятся членами Союза писателей, поэтому разрыв социальный между ними возрастает. Надо просто сказать, что такое член Союза писателей. Значит, в советское время печататься мог член Союза писателей. То есть существовали такие специальные инкубаторы, угу, семинары молодых писателей, угу, когда, значит, можно было напечатать какой-то один рассказик, потом еще один рассказик, потом член Союза писателей, кажется, 2 должны были дать рекомендацию. Это рассматривалось, человек принимался или не принимался на секретариате Ленинградского отделения Союза писателей. Значит, он немедленно имел возможность пойти в любой райком комсомола и получить творческую командировку в Подпорожский район. если хорошие отношения с райкомом, то даже и не ездить в этот петербургский район. Значит, он имел возможность печататься в там «Неве», «Звезде». Его никто не сажал, как Бродского, за тунеядство. Дом творчества в Комарово, в Пицунде и в Сигулде было в распоряжении. Он мог играть на бильярде в доме писателя имени Маяковского, сидеть в тамошнем ресторане рядом с писателями Менчуковским и Воеводиным, ну или пьяным Конецким, что было гораздо интереснее. Водить туда подруг, что было тоже очень важно. Значит, он имел возможность раз в несколько лет выпустить сборничек. Ну, а если он сильно старался или попадал в струю, то постепенно появлялось «Избранное». Постепенно его начинали переводить на украинский, белорусский, казахский, киргизский. И потом через издательство «Прогресс» французский, английский языки. И потом выходило полное сворачивание, потом и так далее.
Ну, это идеальная карьера.
Это идеальная карьера. Понятно, что упорядоченный человек не был настроен на эту идеальную карьеру. Но со времен Сталина писатели, даже не сильно советские, существовали неплохо. Это был хороший уровень жизни, милая для советского времени, незанудная работа, когда тебе не надо ходить в контору. Там, ну, скажем, Анна Андреевна Ахматова там или Борис Леонидович Пастернак. У них не выходило «Избранного». Выходили редко сборники. Борис Леонидович печатал только переводы. Да? Но назвать их бедными невозможно. Они, конечно, жили вполне зажиточно по советским рамкам. Ну и Довлатов идет по этому пути. Так как он очарователен, как мы уже сказали, талантлив. И с детства знаком всем, значит, писателям, то его любят, продвигают, дают советы. И, значит, вот кажется, что он вступил на эту дорогу. Имя его постепенно становится известным, становится знаменитым, что называется, в узкой среде. Но по-прежнему он бежит в конце забега, потому что уже все остальные уже выпустили свои сборники. Мы, по-моему, говорили с вами в одной прошлой передаче про 66-й год. Это, значит, такой брежневская оттепель, да? Значит, вот сначала была хрущевская оттепель, а потом брежневская оттепель. И брежневская оттепель, собственно, заканчивается в январе 68-го года, когда с Довлатовым происходит новая история. Он выступает на творческом вечере, который привлек невероятное внимание, и набитый зал, и Бродский, и Горбовский, и все выступают, и выставка абстрактных работ. И это же вызвало донос, который привел к тому, что двери закрылись. То есть те, кто вскочил на подножку, те существовали, хорошо или плохо, но существовали. А кто остался на перроне, тот так остался на перроне. И это там проблема оскорбительная для Довлатова и очень тяжелая заключалась в том, что это не сразу было понятно. Может быть, дверь снова откроется. То есть, вот, грубо говоря, то, что мы говорили о годе рождения, человек не понимает, что меняется историческая эпоха, что меняется стиль поведения, что наступает время андерграунда, что следующими будут там Виктор Кривулин, Елена Шварц, тот же Гребенщиков, которые будут изначально понимать, что никакого членства в Творческом Союзе им не надо, потому что это требует невероятных компромиссов, которых...
И от него надо бежать скорее.
Да. А Довлатов выбирает... То есть я бы сказал, что Довлатов в этом смысле некоторым находится в промежутке, потому что одна из особенностей нашего города, прелестная, заключается в низкой производительности труда. Потому что у нас не очень надо стараться. Платят мало, и чего, в общем-то, греться. Зато можно гулять, выпивать, читать, ходить в театр, сплетничать, изучать коптский язык. В общем, заниматься чем-то относительно безумным. И, собственно, вот благодаря этому безумию, такому странному, это город полусумасшедших, сказал Достоевский, совершенно справедливо. Да? Значит, у нас довольно рано, в отличие от Москвы, творчество стало такой игрой в бисер для такого потребления дружеского круга. Начинали это, конечно, бриуты. Потом появился Ариевский круг, вот выставка Владимира Шагина, сейчас идет галерея К, которые и изначально понимали, что они нигде не выставятся. Конечно, дальше идут Хвостенко и Бродский, которые тоже изначально не ориентировались ни на какой советский успех. А Довлатов, и это вот ужас его ситуации, она заключалась в том, что он-то ориентировался. И поэтому он старается, он идет на унижение. У него выходит публикация в журнале «Юность» с портретом, как всегда, про которую он пишет: портрет хорош, годится для кино, но текст беспрецедентное говно. То есть он сам понимает это. И у него, как тоже Валерий Попов очень правильно писал, что у него советское не получалось писать. Вот, например, и в этом разница с Москвой. И это погубило, собственно, московских шестидесятников. Потому что у Евтушенко и Вознесенского получалось писать про Ленина, если надо.
Да.
Чтобы потом написать про Чили так, чтобы всем было понятно, что это не про Чили, а про Советский Союз. Вот. И быть популярным, значит, среди выпускниц технических вузов. Вот. А у Довлатова не получилось. И это превратилось действительно тоже в игру в бисер. Только он долгое время не понимал этого, что он играет в бисер. У него авторефлексии это не было. Значит, затем, наконец, он убеждается в полнейшей невозможности напечататься. Работает он, как вы знаете, в многотиражной печати. Пишет от левой ногой, потому что писать ему было просто. Он, как известно, запретил публиковать все то, что написано в Советском Союзе. Должен сказать, что покойный Витя Топоров нарушил это в журнале «Город». Но, может быть, это было и к лучшему, потому что мы видели, что его фельетоны в газете «За кадры и верфи», например, о качестве супа харчо в местной столовой, они были вполне смешные. Но в основном надо было писать, конечно, о профсоюзной конференции. Вот, ну и понятно, что еще одна особенность нашего города заключается в его довольно сильной алкоголизации. Здесь, так сказать, не половишь рыбу, не полежишь под пальмой. Холодно, мерзко.
Надо как-то выживать.
Надо как-то выживать. И поэтому, значит, и времени много. Поэтому есть, значит, круг друзей. И Довлатов как-то к этому делу прикипел. У него разнообразные были люди. Я думаю, что пьянство Довлатова как бы имело разнообразные последствия. Одно из них, конечно, заключалось в его безвременной смерти и тяжелейших мучениях, которые он переживал, чувство раскаяния и так далее и тому подобное. Я еще раз хочу сказать, что он был человеком чрезвычайно деликатным. Потом одной из основных проблем его пьянства было то, что когда он напивался, он не мог вернуться домой. Потому что там дочка, мама. Что надо было где-то продолжать это пьянство фактически. Да, и это превращалось в некий запой по той причине, что он стеснялся. А с другой стороны, конечно, пьянство стирает всякие социальные барьеры. Поэтому огромное количество героев Довлатова, они не могли бы быть героями, условно говоря, Андрея Битова или даже Василия Аксенова. Это люди, которых он подсмотрел. Дальше Таллин, короткая эмиграция, которая опять заканчивается тем, то есть такое впечатление с Довлатовым, что Бог на небесах. Он как-то смотрит, и когда Довлатов, значит, долго идет по какому-то пути, который не ведет к абсолюту, он говорит: нет, старик, значит, это не надо.
Не то.
Да. Бросай вуз, иди в армию. Значит, бросай Ленинград, уезжай в Таллин. В Таллине все тоже, как вы знаете, идет нарастающий. И газета там посвободнее. и не тиражные, они вполне себе советской Эстонии, молодежи Эстонии. И его русская колония в Таллине прекрасно знает, и с эстонской у него хорошие отношения. И появляется Тамара Зибунова, его фактически третья жена. И ребенок там рождается. И должен выйти сборник «Пять углов». И потом, бац, значит, он передает рукопись зоны какому-то человеку по фамилии Солдатов, который оказывается членом подпольной христианской демократической партии, в которой состоит Солдатов и еще один человек. Значит, скандал с Навиши Солженицын, Ляля Тополя, изгнание из Советской Эстонии и возвращение, значит, ну, со всеми сложностями. Понятно, что семейная жизнь после этой истории не улучшилась. И от этого, значит, вот эти поездки в Пушкинские горы, которые тоже... Ну, вот он, значит, такое описание, не помню у кого, может, у него же, как приезжает жена его прощаться, то есть не прощаться, а ему 35 лет, это, следовательно, у нас 76-й, и он видит его смертельно пьяным, лежащим вот в этой избушке, которая сейчас стала музеем, и там записка написана: 35 лет в дерьме и позоре, прикован ножом к стене. Вот, но он сумел, вот когда бы вы знали, из какого ссора, да, он сумел из этой экскурсоводческой жизни создать какое-то невероятно смешное, трогательное, как всегда, у него сочинение. Еще одну очень важную вещь надо сказать. С ним стартовало много прозаиков, талантливых. Ну, понятно, что там... Битов и Попов, да. И Конецкий, который чуть постарше, и Игорь Ефимов, и там были Сергей Шеф, Ради Погодин. Это было действительно очень хорошее поколение. Но проблема заключалась в том, что, конечно, на них Борис Вахтин, на них страшное впечатление, очень сильное, произвела орнаментальная проза 20-х годов, которая тогда только появилась. Особенно Андрей Платонов. А... Довлатов в весе, он это не скрывал, вышел из переводной литературы. Он довольно плохо знал английский. Но тогда самые талантливые литераторы, именно по тем причинам, о которых я вам говорил, они ушли в перевод. Поэтому качество перевода, там, начиная от Ивана Кашкина и Бориса Пастернака, и кончая Ритой Райт Ковалевой, да, оно было совершенно блистательным. Кто-то говорил мне, что, в общем... «Над пропастью во ржи» в подлиннике хуже, чем на
чем то, в нашем
что,
варианте.
То, чем в нашем варианте. И вот эта короткая, ироническая, американская манера, фабульная, где все-таки да. что-то все время движется. Когда Довлатов говорил, что вот русская литература, какой-нибудь Тургенев, значит, герой бросается в холодное озеро и, значит, плывет. Ну, непонятно, как он плывет, брасом или кролем. Большое озеро или нет, что растут дубы или там лощина, какая рыба водится в этом озере. А у американцев это ясно. То есть, как минимум, ты получаешь информацию об озере. И вот это у него тоже от этого пошло. Ну и в конце концов, значит, к 78-му году, я это время уже прекрасно помню, ситуация... Все мрачнее и мрачнее. Все больше народу уезжает. Круг сужается. Большая часть в Израиль и особенно в Америку. Меньшая часть, но довольно значительная, на Айман Рейн, Андрей Битов, в Москву. И окружение, ну, становится все более социально сомнительным, я бы сказал так. Вот я сейчас напишу такую книжечку «Путеводитель по Довлатову». И мне рассказал один человек про то, как они пришли к Борису Довлатову, его старшему брату, тоже чрезвычайно обаятельному человеку, запойному алкоголику. И там, значит, они третий день пьют, а он с женой пришел. А Довлатов сидит абсолютно голый. И он, увидев, что пришла женщина, газетой закрывает лицо, потому что он не брит. Вот. Но все это как бы с одной стороны весело, а с другой стороны, естественно, это был путь к смерти, к самоуничтожению. И в 78 году он впервые, значит, предпринимает, даже не думаю, что он сам, но его первые рассказики выходят в «Континенте» и «Во времени и мы», это журнал, который в Израиле выходил. И их передают по радио «Свобода», сколько я помню. И, значит, тем самым Довлатов выходит из того пространства, которое советская власть очертила для интеллигента. Если ты Арефьев, рисуй картинку, работай маляром. Значит, если ты Гребенщиков, пиши музыку и работай, значит, ну, или там программистом, да, или дворником и сторожем.
Или кочегаром.
Никто, да, никто слова не скажет. Но если твоя музыка выходит на Западе, а такой казан, что, впрочем, с Гребенщиковым был, и это было большие неприятности, то, значит, все, ты нарушил негласное соглашение, и мы тебя будем прессовать. Но тогда уже появился вот этот замечательный принцип, который сейчас фактически негласно наша власть использует, что не надо сажать, пускай уезжают, если не нравится. И это снижает действительно напор. Клапан остается открытым. И в 78 году, значит, Довлатов, что называется, не понимал. И поэтому его арестовывают, обвиняют в сопротивлении милиции, отправляют на Шпалерную и там бьют. И, значит, это производит на него все-таки сильное впечатление. Главное, что западные его друзья русские вступаются за него. И он оказывается в Америке, где и проводит последние 12 лет своей жизни. Которые 12 лет... Ну, вот, собственно, когда думаешь про эмиграцию там, собственную или друзей, то, с одной стороны, испытываешь те чувства, которые были у Довлатова. И до конца жизни остались, что... Читатель здесь, что никакая, какой бы успех ни был
там,
там он никогда не сравнится со сладостью успеха на родине. А с другой стороны, если бы Довлатов не уехал, то мы бы не знали, что такой писатель Довлатов вообще существует. Так что он правильно уехал. Опять же, год рождения. Вот, ну, условно говоря, следующее поколение – это поколение Гребенщикова. Гребенщикову к 87-му году был 35 лет. Это еще не критично, да? А Довлатов был бы подполтинник. То есть это уже, правда, поздновато. И столько времени писать в стол – это, конечно, действует саморазрушительно. Там еще основная проблема заключается в том, что когда ты пишешь в стол – и для небольшого количества приятелей. Довлатов это очень хорошо пишет. Чтобы тебе удержаться, продолжать эти занятия, ты должен понимать, что ты гений. Ну, что вот вы все толпа рабы.
А я гений.
А я гений. Поэтому девушки меня должны любить, а этого скучного инженера они любить не должны, потому что он не гений. И даже не говорит, что он гений. Но понятно, что гениев среди этих гениев было не очень много. И это вот среда, среда моего уже поколения, Кривулина, андерграунда, Сайгона, она ему была абсолютно чуждая. Я проводил в Сайгоне какое-то время каждый день, и я, естественно, если бы он хоть раз появился, там бы его заметил. Но его там не было. Кто-то мне рассказывал, что он забежал с братом Борисом, кого-то одолжил 3 рубля, и кого-то послал за спиртным, и потом как-то они начали в Сайгон, и убежали. То есть это не их среда обитания совершенно. Вот. В Америке, отчасти при поддержке Иосифа Александровича Бродского, а отчасти, то есть не отчасти, в значительной степени на 90% благодаря своему таланту, он и становится тем, как он, тем, чем он становится. Но он тоже сам пишет, что ну а кто я такой? Вот меня печатает «Нью-Йоркер». Ну, я этнический писатель. Есть такие же турецкие писатели, да, венгерские писатели. А я вот русский писатель. И вот там те 5-10 тысяч человек из числа русских эмигрантов, которые вообще читают книжки, они меня читают. И когда ситуация изменилась, я думаю, для него это было необычайное испытание. потому что, ну, ни Бродский, ни Барышников, как известно, не вернулись. Барышников принципиально, а Бродский фактически, так сказать, он говорил, что, ну, может быть, там еще 25. Боюсь, что сердце не выдержит. Да. Но на самом деле он, что называется, не простил и не хотел испытывать судьбу. А Довлатов бы, конечно, вернулся. Потому что до него уже доносились вот это эхо невероятной славы, которая накатывала и которая случилась уже после трагической смерти в августе 90-го года. И он говорил, это такой фотограф Нина Алаверт, которая в балетах в основном, она говорила, она съездила первую в Россию, приехала и сказала, что Сережа, о тебе говорят везде. Все говорят только о тебе, читают только тебя. Это настоящая слава. И он сказал, поздно, Нина. И вот эта история, когда начали приезжать друзья, потом друзья друзей, потом незнакомые знакомых, в общем, она тоже его вывела из этого самого, и он умер. И эта жизнь, она напоминала, я бы сказал, что она такой сонетной формы или формы там пушкинской новеллы. Да? То есть она построена невероятно изящно. Он умер как бы на полном взлете. Да? Еще год, и он мог переехать в Россию, стать депутатом Верховного Совета РСФСР, войти в литературную группу «Апрель». И, значит, с ним бы случилось то, что с большим количеством шестидесятников произошло.
90-е годы.
Да, 90-е годы. Когда здесь все поменялось, и уже, уже, например, Василий Аксенов, который был тоже следующим по таланту, да, он уже не был тем Василием Аксеновым, который отсюда уезжал.
Да.
Вот. Это, что называется, сказка. А присказка заключается в том, что, конечно, мы живем с довольно некультурной властью, которая не понимает масштабов разного рода культурных фигур и событий. И главное здесь не этическое и эстетическое, а главное здесь прагматическое. Значит, Довлатов... В любом магазине буквоед по всей стране существует шкаф книжек Довлатова. Его покупают всегда, абсолютно. Значит, я вожу экскурсию Петербург-Довлатова, автобус всегда полон. Абсолютно полон. Значит, он интересен людям больше, чем кто бы то ни было, отчасти потому, что, ну, в общем, про Петербург Пушкина или про Петербург Достоевского известно гораздо больше. И ну вот как эта бессмысленная борьба с барельефом Хармса, а можно, значит, вот никак. То есть, ну, поставить безобразный памятник Цою где-нибудь, где Цоя никогда не было, это уместно. И Цой, как сказал Гребенщиков, очень посмеялся, посмотрел на этот памятник. Вот. Что касается Довлатова, то нам с коллективом Пятого канала тогда удалось поставить мемориальную доску, что тоже нарушало, надо сказать, все законы. Но Валентина Ивановна Матвиенко была человек феодальный.
И она
решила, да, нарушить все. Пригласила Лену и Катю, и они приехали. Вот. Сейчас важно, мне кажется, три вещи. И они зависят от городской администрации, и они требуют очень больших денег. Я думаю, что нужно было бы устроить конференцию, как обычно в таких случаях бывает. Думаю, что, может быть, не только, не узко о Довлатове, хотя и это интересно, но о времени Довлатова, о, так сказать, более широком культурном контексте. То есть, чтобы она была не строго филологическая, а скорее такое историческое и антропологическое. Вот, то есть, грубо говоря, Довлатов и художники, да? Что-то такое. И нужно, конечно, сделать путеводитель, я постараюсь его сделать. Есть памятник работы скульптора Бухаева, это вообще неплохой скульптор, думаю, что один из лучших ленинградских скульпторов. И сделал он эту работу... Ну, благодаря некому спонсору, поклоннику. Но город никак не может, значит, согласовать, где это ставить. Ну, найдите какой-нибудь двор на Рубинштейна.
И поставьте.
И поставьте. Ну, какие проблемы? Ну, сделайте, сделайте событие. Я вот обращаюсь к нашим городским, к нашему городскому руководству. Самим же приехали.
Спасибо большое.
Спасибо.
Это была историческая рифма Льва Яковлевича Лурье. Мы говорили о годе рождения Сергея Довлатова. С этого мы начали. На самом деле говорили о жизни Сергея Донатовича. Смотрите «Офис Фонтанки».